Радио «Вера» представляет.
Часть вторая. Глава третья. В кювезах, небольших стеклянных ящиках, куда подавали кислород и поддерживали определенную температуру и влажность, чтобы обеспечить условия, максимально приближенные к материнской утробе, лежали дети. Они были совсем голенькие, к их головкам и грудкам вели провода, показывавшие работу сердца и легких. Рядом стояли капельницы. В просторной чистой комнате, где находилась реанимация, все время дежурили врач и медсестра. Врач был мужчина большого роста, 40 с лишним лет, в очках, с коротко постриженными волосами и широким полным лицом. Медсестра, совсем молоденькая, еще не имевшая собственных детей, работала в реанимации недавно, ее чувствительность покуда не притупилась, и она никак не могла привыкнуть к тому, что голые тельца в кювезах иногда замирали, и из этой напичканной приборами комнаты уносили крохотные трупы, тех, кому еще так рано было рождаться, но врачи были бессильны. Несмотря на то, что в последние годы роддом принимал гораздо меньше рожениц, количество недоношенных и ослабленных детей не уменьшалось. Они поступали сюда какими-то волнами, иногда по нескольку в одну ночь, а иногда целыми днями никого не было. Последний большой наплыв пришелся на те октябрьские дни, когда утомленные повседневной жизнью люди с удовольствием глядели на дурно поставленный спектакль гражданской войны. Но многие из беременных женщин в разных концах большого города родили тогда прежде времени, и у медсестры, и у врача на всю жизнь осталось ощущение ужаса при мысли, что толпа ворвется в здание или же просто отключит электричество, и дети в кювезах умрут все до единого. Этих детишек доктор обожал. Они были страшны на вид, с вялой дряблой кожей, собирающейся в складки, тоненькими ручками и ножками, непропорционально большими головами, мягкими ушами и белым пушком на плечиках и на щеках. В своих жарких кювезах они лежали вялые и спали. Иногда хаотично вздрагивали и перебирали ножками и ручками, а потом снова замирали. Раз в 3 часа их кормили донорским молоком. И если сами они сосать не могли, то вводили молочко шприцем через нос. Чтобы выходить каждого из них, требовались невероятные усилия, искусность и любовь. Но когда это удавалось сделать, доктор был счастлив. Мальчик, поступивший ночью, был не самым тяжелым. Однако дыхание у него оставалось неровным. Одно легкое не раскрылось, развивалась пневмопатия. Во время родов он хлебнул околоплодных вод, и ручаться за его жизнь было нельзя. Младенец спал. После того кошмара, что он испытал нынешней ночью, после асфиксии, когда он едва не исчез в небытии, он отдыхал и качался над пропастью. У него было слишком мало сил, чтобы приспособиться к этому новому миру, который, как ни старались великаны-люди, был слишком далек и не похож на им покинутый. Но в его крохотном тельце все органы, все клетки, все нервы, все было нацелено на жизнь и на выживание. Все боролось с тем, что он ощущал, колючим воздухом, светом, шумом. Он хотел выжить, потому что так был задуман природой. И несколько минут, постояв над ним перед тем, как уйти с дежурства, толстый доктор осторожно пощупал увеличенную печень и селезенку, покачал головой и сказал стоявшей рядом медсестре. На осмотр реагирует, и глаза его чуть-чуть повеселели. 1/2 часа спустя, заполнив журнал, он спустился в холл, и в справочной ему передали, что его хотел бы увидеть отец родившегося ночью ребенка. Доктор задумался. Ничего определенного он сказать пока не мог. Если бы прошли сутки, можно было бы утверждать, что шанс у младенца есть, ибо самое трудное в жизни каждого человека – это первая минута, первый час, первый день, первый месяц и первый год. Этот мальчик прожил первую минуту и первый час, но никакой уверенности в том, что он проживет первые сутки, не было. Хотя не было уверенности в обратном. Все было очень зыбко. На одной чаше весов он, беспомощный, обессилевший, пораженный каким-то вирусом, на другой, так неласково встретивший его мир, и какая чаша перетянет, доктор не знал. Он не был человеком религиозным, Но матерям в таких случаях говорил одно: если верующая, молись, если неверующая, тоже молись. А самое главное, не думай о нем плохо. Он еще слишком связан с тобою, с твоим организмом, с твоей психикой, мозгом, и больше всего, больше чем лекарства, капельница и кислород, ему нужна твоя любовь, твои теплые мысли. Если этой любви будет много, ты его спасешь. Он говорил так, впрочем, не всем. Бывали случаи, когда говорить подобное было бы слишком жестоко и опрометчиво. Но этой женщине сказал, и она, кажется, все поняла. Когда утром он вошел в палату, в ее глазах было отчаяние и горе. Когда уходил – надежда. Хотя он давал не надежду. Он не любил это слишком расплывчатое и даже вредное понятие. Он давал работу. Лежи и люби его. Вот твое дело сейчас. С мужчинами же было труднее. Любить младенца они не могли. То чувство, что испытывали даже самые нежные и заботливые впоследствии отцы, любовью назвать было нельзя. Это могла быть гордость, самолюбие, тщеславие, самодовольство, но только не любовь. Обычно ничего страшного в этом не было, но когда рождались недоношенные дети, порой случалось, мужья требовали, чтобы матери отказывались от них. Детей, на которых Бог ли, природа, являли свою милость и чудо, даруя им жизнь, бросали только потому, что родители страшились их выхаживать или у них оставались дефекты, хотя доктор мог бы привести сотню примеров, как из младенцев, весивших при рождении меньше буханки хлеба, вырастали умницы и крепыши. Он вообще считал, что в природе ничего не бывает просто так, и недоношенные дети тоже нужны, они отмечены особой печатью. У них раньше начинает работать мозг, они впечатлительнее, восприимчивее. И если преодолеть самый трудный первый год, то родители будут вознаграждены сполна. Но в последние годы все чаще и чаще несчастные младенцы попадали в дом ребенка, где лишенные внимания и любви, которые им были необходимы вдвойне, вырастали калеками. Таких родителей мягкий, незлобливый доктор, похожий на Пьера Безухова, люто ненавидел и, будь это в его власти, в принудительном порядке подвергал бы стерилизации, чтобы не было у них никогда потомства. И пока был малейший шанс уговорить их от детей не отказываться, доктор не отступал. Поджидавший его в вестибюле мужчина показался ему сперва довольно молодым и как будто посторонним. «Вы кто будете?» — спросил доктор, как умел доброжелательно. «Муж», — ответил мужчина, сглотнув. «Значит, папа», — поправил доктор еще более благожелательно, и мужчина вздрогнул. «А живете вы где?» Он спросил это не из головы любопытства, а чтобы удостовериться в том, что сидевший перед ним человек был действительно тем, за кого себя выдавал. Бывали случаи, когда на этом месте оказывались не мужья, но папы, или наоборот, не папы, но мужья, и потом бывало много путаницы. Мужчина посмотрел на него недоуменно злобным взглядом и ответил. Доктор мельком поглядел в карту. «А мы с вами соседи. Первый у вас ребеночек?» «Да». «Ну что ж». Мужчине показалось, что он сейчас сойдет с ума. Невыносимо было представить, что жизнь его сына была в руках этого толстенького, любопытствующего человека с круглым бабьим лицом, пытавшегося своими дешевыми приемами его успокоить. «У вас родился сын. Роды преждевременные, ребенок недоношенный, можно даже сказать, глубоко недоношенный. Он находится сейчас в реанимации и должен прямо вам сказать, что положение тяжелое». «Это все», — промелькнуло в голове у мужчины, и он был готов к тому, что доктор его сейчас добьет, но тот деловито продолжил. «В результате принятых мер нам удалось стабилизировать его состояние, мы контролируем ситуацию, и можно даже сказать, что наблюдается положительная динамика». «Да, динамика положительная, хотя положение тяжелое». Он точно кидал на весы два эти утверждения, и мужчине мучительно хотелось и одновременно страшно было спросить, чего же больше, положительной динамики или тяжелого положения, и что ждет ребенка. Возникла небольшая пауза. Доктор не знал, что сказать, а задавать вопросы мужчина избегал, Нужно было вставать и уходить, но больше всего ему не хотелось сейчас оставаться наедине с неизвестностью. Может быть, нужны какие-нибудь лекарства? Вопрос был неуместный, но доктор обрадовался возможности переменить тему. «Нет-нет, у нас все есть. Вы знаете, вам, в общем-то, повезло. Вы попали в более или менее цивилизованный роддом. Мы занимаем второе место в Москве», — добавил он с гордостью. «Первое — республиканский центр, но у них такое финансирование, что нам и не снилось. А мы крутимся сами, и хотя аппаратура у нас западная, но методика вся наша, превосходящая западную. Жаль только, что таких роддомов единицы. И это при том, что у нас такая детская смертность и высокий процент осложненных родов». «Боже мой, зачем он мне все это говорит?» — подумал мужчина. «Какая мне разница, какая у нас смертность, 100 человек на 1000 или 1, если мой ребенок может оказаться этим одним единственным? В Москве-то еще ничего, а если проехать по России, я уж не говорю про Среднюю Азию». «Да, да», — отозвался мужчина рассеянно. «Скажите, а вы от меня ничего не скрываете?» «Вы успокойтесь, папа. Ваш малыш получает все необходимое. Он находится под постоянным наблюдением врача и пробудет в реанимации столько, сколько потребуется. Нам удавалось спасать самых тяжелых детей, и для вашего мы сделаем все, что сможем. Если бы ваш сын был безнадежен, я бы разговаривал с вами иначе», — добавил он, поднимаясь. «Самое главное — поддержите свою жену».